Познакомит Светлана Павлова. Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 14, переменная облачность, без осадков. В Петербурге минус 15, также переменная облачность и тоже без осадков. Сегодня среда, 20 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Бывший красноярский губернатор Александр Хлопонин назначил полпредом в новом Северокавказском федеральном округе. Ровно год назад президент США Барак Обама был приведен к присяге. Парламентская ассамблея Совета Европы начинает расследование, возможно, беспрецедентного коррупционного скандала в руководстве Всемирной организации здравоохранения. В конце прошлого года в распоряжении ПАСЕ оказалась экспертная информация, которая существенно поколебала веру европейских правительств в свиной грипп. Вполне вероятно, что пандемия гриппа H1N1 была объявлена в интересах компаний-производителей антивирусных препаратов. И они свои миллиарды получили, причем и за счет государственных закупок. Сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. И позже я напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос. Сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Обнинске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Пару тысяч рублей, а может быть и больше, сейчас трудно вспомнить. Я в основном делала упор на профилактические средства. Это интерферон, орбидол, афлубин. И, в принципе, это, я думаю, именно эта профилактика как раз защитила семью. Может быть, не от свиного гриппа, но от сезонных заболеваний точно. Некоторые лекарственные средства до сих пор остались. Сейчас лежат у меня, можно сказать, мертвым грузом, но все равно они не пропадут. Болеть еще будем и весной.
Ни копейки. Не верю просто, что он существует, свиной грипп.
Рублей 400, может, 500 на лекарство ребенку и маски там всякие. Ну, рублей 500, наверное, ушло.
Я веду здоровый образ жизни, поэтому ежедневные прогулки. Я очень люблю народные средства. Я регулярно употреблял чеснок по маленькой дольке 3 раза в день. У меня всегда на столе был лук и у меня всегда был лимон.
Тем не менее, лекарства вы покупали какие-нибудь от свиного гриппа?
Никаких. Я был уверен, что у меня хороший иммунитет и я не заболею.
Лично я потратила очень мало денег, потому что я панике не поддалась. Ты потратила, ну, может быть, денег на одну упаковку орбидола.
Я ни копейки не потратил на то, чтобы уберечь себя от свиного гриппа. Даже не знаю, что за препараты выпустили сейчас.
Я лично специально, целенаправленно на предупреждение свиного гриппа, о котором так широко говорили, не тратила ничего.
Денег я потратил 100 рублей на орбидол там или на что.
Помогло?
Не пользовался. Не болел гриппом.
Да, в принципе, нисколько. Я лечилась народными средствами. Мед, горячий чай. Особо, в принципе, даже не потратилась.
Честно, не рубля. На самом деле, я опасался, придет ли он в нашу Калужскую область или нет. Вот когда объявили, что пришел свиной грипп, моя жена, работая в компании НСС, им там предложили бесплатную вакцинацию от гриппа и от свиного гриппа. Она сделала. А так, конечно, профилактика нужна была, если бы, то, соответственно, лечились бы, конечно, домашними средствами. Лимон, чеснок.
Была опасность, что заболеет ребенок. Объявили в школе карантин. Я купила интерферон, анаферон, афлубин и орбидол. Интерферон у меня остался, афлубин у меня остался, анаферон мы выпили дружно, а орбидол мы съели, когда начали болеть.
Сколько же денег всего потратили?
Я думаю, что около 1000 рублей, может, чуть больше.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, сколько денег вы потратили для того, чтобы уберечь себя от свиного гриппа. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В России создается 8-й федеральный округ, Северокавказский. Согласно решению президента страны Дмитрия Медведева, на должность вице-премьера, полномочного представителя главы государства в этом округе назначен Александр Хлопонин. Отдельным указом Хлопонин отправлен в отставку с поста губернатора Красноярского края. В состав нового округа, центром которого будет город Пятигорск, войдут Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край – Реакции на такие административные решения на Кавказе корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
Если создание Северокавказского федерального округа было предсказуемым, то назначение на должность его руководителя Александра Хлопонина в Чечне явилось полной неожиданностью. Тем не менее, руководство Чечни ожидает от этого назначения положительных результатов, в первую очередь в социально-экономическом плане. Президент республики Рамзан Кадыров выразил надежду, что всем политикам и бизнесменам сообща удастся более эффективно решать задачи развития экономики как в Чеченской республике, так и всего Северокавказского региона России. Глава Чечни выразил свою готовность к тесному взаимодействию с Александром Хлопониным. Заместитель министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Зелимхан Мусаев считает, то, что Александр Хлопонин новый человек на Северном Кавказе, возможно, окажется даже большим плюсом. Зелимхан Мусаев уверен, что решение о назначении Александра Хлопонина на должность главы Северокавказского округа президент России Дмитрий Медведев принял не случайно. Видимо, учитывался его опыт как руководителя и бизнесмена, отметил чеченский чиновник. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
После того, как президент России в своем послании Федеральному собранию выдвинул саму идею ответственного за Кавказ, в прессе стали появляться фамилии возможных кандидатов. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал на этот пост своих бывших однопартийцев, предпринимателей Сулеймана Каримова и Михаила Гуцериева. Звучали также имена Дмитрия Казака и замглавы МВД Аркадия Еделева, а также президентов Чечни, Ингушетии, Рамзана Кадырова и Юнусбека Евкурова. Появление на Северном Кавказе главой нового федерального округа бывшего красноярского губернатора Александра Хлопонина не предсказывал никто. Комментарии экспертов на эту тему далее в нашей программе. А сейчас в Москве 8 часов 14 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве во время акции памяти убитых год назад в российской столице Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой были задержаны 24 человека. В Дагестане в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. США поздравили Украину с успешным проведением первого тура президентских выборов. Во второй тур проходит глава партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Американские миротворцы прибыли на Гаити, чтобы доставить помощь миллионам местных жителей, пострадавших во время сильнейшего землетрясения. В Нигерии в результате столкновений между мусульманами и христианами погибли около 200 человек. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 51 копейка, евро 42 рубля 50 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Обстоятельства злодейского убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой спустя год после трагедии анализируют их единомышленники Ольга Мирясова, Надежда Фурсенкова и Зоя Светова. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио «Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В то время как образован новый Северокавказский федеральный округ, назначен его полпредом в этом округе бывший красноярский губернатор Александр Хлопонин, президент Чечни Рамзан Кадыров принял решение о строительстве в республике, которая теперь входит в этот федеральный округ, горнолыжной курортной зоны. Наряду с гостиницами класса люкс туристам предложат недорогие домики и санатории. Власти Чечни планируют привлечь на горнолыжные спуски не только российских, но и зарубежных туристов. Бизнесмен Руслан Байсаров поддерживает идею президента Чечни. А вот профессионалы туриндустрии сомневаются, что курорт в столь неспокойном месте будет пользоваться популярностью. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
В Аргунском ущелье Чечни планируется построить крупный горнолыжный курорт, сообщил Интерфаксу источник администрации президента Чеченской республики. Накануне Нового года Рамзан Кадыров пригласил в поездку по Аргунскому ущелью своих московских друзей, в том числе бизнесмена Руслана Байсарова. Именно во время поездки президент Кадыров высказал идею о том, что в Аргунском ущелье необходимо создать горнолыжный курорт. Руслан Байсаров полностью поддерживает идею и готов финансировать проект. проект, если президент Чечни предложит ему.
Я полностью поддерживаю его идею, потому что в этой поездке я был рядом с Кадыровым, и его идея меня потрясла. Я большой любитель горнолыжного спуска и видел эти места, они, конечно, гораздо интереснее, чем некоторые места Европы. Мы были сейчас в Куршавеле после гор, там погода сложнее, там более суровая. А здесь светит солнце, снег лежит очень мягкий, и вполне комфортно кататься на лыжах. Вне лыжное время очень важно, чем ты займешься. После 4 уже трасса заканчивает свою работу. Можно здесь прямо там же сидеть в гостинице, где он хочет построить, ловить рыбу в горной реке. Можно кататься на велосипедах, можно на квадроциклах, можно на лошадях. Вот это все соответствует вот тем параметрам, которые говорит Кадыров. Я считаю, что это перспективные и хорошие идеи. Если будут хорошие условия, комфортные, хороший сервис, я имею в виду, то однозначно будут ездить. С точки зрения бизнеса, конечно, это очень интересно. Он мне еще не предлагал, но если меня пустят в этот проект, то мне будет интересно очень. Ну вот по безопасности, я туда ездил с детьми, я туда езжу с друзьями, с банкирами, с бизнесменами, прилетаем из Москвы туда, ездим, отдыхаем, делаем шашлыки, гуляем, катаемся, стреляем. Вот. Я, честно скажу, вам не видел никаких проблем. Там народ живет, там люди ездят. Никаких сложностей я не встречал. Я ездил туда с Кадыровым, самый конец Аргунского ущелья. Мы с ним ходили пешком, рассматривали эти места через бинокль. Мы с Кадыровым катались на открытых квадроциклах и гоняли. Особой охраны его там близко-то не было. Но мне кажется, что в Чечне уже стало гораздо безопаснее, чем в других регионах России.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина считает, что в Чечню туристы ехать пока побоятся.
Нисколько не сомневаюсь, что территория Чечни может быть прекрасным туристическим направлением, и что там природа и так далее. Но существует же психологический барьер очень сильный. А о Чечне в прессе идет информация в основном только негативная. Я полагаю, что понадобится очень много лет для того, чтобы этот психологический барьер сломался. А пока просто будут бояться. Слава богу, кто едет в Кабминводы и очень хорошо едут. Но это 600 км от Чечни. Чечня, конечно, на туристическом рынке России очень давно уже отсутствует. И не знаю, когда вернется. Никаких путевок предложений системных туров туда нет. Разумеется, если кто-то из туристов обратится в турфирму и попросит сделать ему тур в Чечню, турфирма это сделает. Но даже если сделает, возьмет расписку с туристом, потому что он понимает, что он едет на территорию, где возможна какая-то опасность. Но это будет сформулировано юридически. То есть он понимает, куда едет.
Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов предлагает к идее горнолыжного курорта в Чечне отнестись всерьез.
Я понимаю, что большинство слушателей воспримут слова Рамзана Кадырова, мягко говоря, с иронией. А ирония здесь лишняя. Полезных ископаемых в Чечне практически нет. Нефти добывается очень мало, и та на грани исчерпания. А что там есть? Есть горы. Вот неисчерпаемый ресурс Чечни. Собственно, как и Швейцария, например. Аналогию Чечни со Швейцарией привел, кажется, еще 10 лет назад один явившийся в горы на съемки с военными оператор. Оглядев по кругу, он сказал: «Красота-то какая! Швейцария!» На что кто-то из вояк ему сказал: «Ну ты это скорее снимай, пока швейцарцы не вернулись». Вообще весь Северный Кавказ – потенция большая курортная рекреационная зона. Проблема в том, что для этого нужна, во-первых, инфраструктура, а во-вторых, безопасность. Ни того, ни другого сейчас там мало сообщений о действиях боевиков из Чечни, потому что в Чечне боевики действуют прежде всего не на равнине, не в населенных пунктах, а именно в горах.
Власти Чечни уже проложили к Аргунскому ущелью современную освещенную автотрассу. Если проект горнолыжной станции будет реализован, наряду с гостиницами класса люкс, туристам предложат недорогие домики и санатории. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня исполняется ровно год, как президент США Барак Обама принял присягу. Первый год президентства знаменовался для него существенным снижением рейтингов. Но эксперты называют это лишь корректировкой общественного мнения, которое первоначально было взвинчено Обамаманией, возникшей на фоне небывалого для Америки политического поворота – избрания первого темнокожего президента. На этой неделе Белый дом опубликовал на официальном сайте список достижений президента Обамы за год. Этот перечень весьма внушителен. Методичное преодоление последствий финансового кризиса, осуществление плана восстановления Ирака, б. большее внимание положению в Афганистане и Пакистане, активное преследование Аль-Каиды, перезагрузка отношений с Россией и возобновление переговоров по договору о стратегических наступательных вооружениях, но также и курс на борьбу с изменениями климата. Это все отнесено к успехам Барака Обамы за год президентства. Что же касается критики, то об этом в сюжете, который представит Юрий Жигалкин.
Ровно год назад Барак Обама принял президентскую присягу. Историческое событие вызвало исторический прилив энтузиазма. Лишь 20% американцев в то время негативно оценивали нового президента. Две трети страны приветствовали появление в Белом доме политика новой формации. Год спустя лишь 49,5% опрошенных одобряют деятельность президента. 44,5% дают ему отрицательную оценку. Перемена настроений, как соглашаются наблюдатели, разительная. Президент, возбудивший своими обещаниями перемен, возможно, несоразмерные надежды, сегодня расплачивается популярностью за гигантское разочарование. Насколько Барак Обама оправдал надежды тех, кто связывал его имя с революционными переменами? Алан Давыдов задал этот вопрос профессору Принстонского университета Джулиану Зелицеру.
Не думаю, что за это время произошли революционные изменения. Обама оказался очень прагматичным президентом, действующим в сильно изменившейся политической среде. С точки зрения обещанных перемен в работе правительства, в системе лоббирования и финансирования предвыборных кампаний, Обама практически ничего не изменил. Политические механизмы в Вашингтоне остались практически те же. Весь год Обама упорно боролся за реформу здравоохранения, но он решил не настаивать на таких коренных переменах, как введение оплаты медицинских услуг государству. Если утвержденный Конгрессом законопроект попадет к нему на подпись, это будет немалым достижением. В результате этой реформы не будет радикальной перетряски системы медицинского страхования, но медицинской страховкой будут обеспечены миллионы и миллионы людей. В Ираке и Афганистане президент Обама, по сути, продолжает курс, которого придерживался его предшественник Джордж Буш в последние месяцы своего президентства. Обама предложил график ухода из Ирака, на что была согласна и администрация Буша. Он форсирует войну в Афганистане, начатую Бушем. Отстаиваемый Обамой законопроект о снижении выбросов в атмосферу в компромиссном виде прошел через Палату представителей, но застрял в Сенате. И ничто не указывает на его скорое принятие. Наконец, экономика. Обама в первый месяц своего президентства провел через Конгресс важный законопроект о выделении сотен миллиардов долларов для стимулирования экономического роста. Но он так и не добился жесткого регулирование деятельности финансовых фирм, и стимулирующий пакет не оправдывает ожиданий. Самое трудное в этом году для президента оказалась борьба за реформу здравоохранения. Она отняла у администрации Обамы практически весь запас времени и мощный заряд политической энергии. В то же время она сплотила консерваторов так, что нельзя было представить еще год назад. Что, как вы считаете, ожидает Обаму во второй год его президентства? Ему будет намного труднее, чем в минувшем году, особенно если на выборах сенатора от Массачусетса вместо скончавшегося демократа Эдварда Кеннеди победит республиканец. Тогда Обаме придется иметь дело с Сенатом, где у республиканцев появится возможность процедурной обструкции, с помощью которой они будут способны заблокировать его законодательные инициативы. Законодатели будут в основном действовать, держа в голове перспективу предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. С учетом падающей популярности Барака Обамы и его законопроектов, ему будет трудно обеспечить поддержку своим инициативам. Республиканцы будут еще смелее голосовать против законопроектов, инициировав администрации Обамы, а среди многих умеренных демократов будет крепнуть озабоченность необходимостью поддерживать президента, оказавшегося не таким популярным, как им хотелось. Сказал профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер.
С ним беседовал Алан Давыдов. Владимир Морозов поговорил с двумя нью-йоркцами, решительно поддерживавшими год назад Барака Обаму. Что они думают сегодня?
Моя знакомая, музыкант Беверли Малер, не только отдала за Обаму свой голос, но и неоднократно ходила на демонстрации в его поддержку. Беверли, насколько оправдал твои надежды молодой президент? Он не выполнил своих обещаний. Налоги он не понизил, а скорее всего повысит, потому что ему надо где-то брать деньги на свои правительственные программы. Он говорил, что выведет войска с Ближнего Востока, но не сделал этого. Ты говоришь так, будто он не сделал ничего хорошего, но он стремится обеспечить медицинской помощью всех американцев и добивается реформы здравоохранения. Разве это плохо? Да, это хорошо, но уж слишком вяло он это делает. Не знаю, что у него получится. Но главное, что мне не нравится, это то, что он посылает дополнительные войска в Афганистан. Мы все надеялись, что Обама остановит войну. Этого не произошло. Но если США выведут войска из Афганистана, их место займут Талибан и террористы Аль-Каиды. А мне наплевать, это не наше дело. У Америки нет денег, чтобы решить свои внутренние проблемы. У нас хватает неприятностей. Моя знакомая Беверли Маллер по-прежнему ходит на антивоенные демонстрации, но теперь с лозунгами, которые критикуют Барака Обаму. На одном из них, на его портрете, где он очень похож на своего предшественника Джорджа Буша, написано «Джордж Обама». Я не понимаю, ничего не понимаю. Он, хотя и демократ, но ведет себя в точности, как республиканец Джордж Буш. Тот влез на Ближний Восток из-за нефти, чтобы защитить там интересы американских компаний. И Обама делает то же самое. С Беверли Маллер в основном согласен и другой мой знакомый, Герберт Сайроп, который тоже голосовал за Обаму. Я очень разочарован. Это никудышный лидер. Да, Обама обаятельный и образованный человек. Джордж Буш просто не умел говорить. А Обама блестящий оратор. Он знает и умеет к месту использовать длинные ученые слова, но это все, что он умеет. Одни разговоры. В ответ на мои робкие попытки защитить президента, Герберт отмахнулся. «Я понимаю, — сказал он, — что государственная политика — это тебе не велосипед, ее сразу в другую сторону не развернешь. Сохраняется какая-то инерция, но ведь не до такой же степени».
Интервью с американцами записал Владимир Морозов. Напомним, сегодня исполняется ровно год, как президент США Барак Обама принял присягу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Онегин был «Русак» – чешский роман о неприятии русской классики. «Право перед обществом и бесправие перед природой» – Борис Парамонов о фильме «Аватар». «Попов» – датская консона про казаков. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Парламентская ассамблея Совета Европы начинает расследование, возможно, беспрецедентного коррупционного скандала в руководстве Всемирной организации здравоохранения. Вполне вероятно, что пандемия гриппа H1N1 была объявлена в интересах компаний, производителей антивирусных препаратов. Сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-10-46 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня» прямо над логотипом сайта. И с ответом на вопрос «Сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа?» минут через 5 можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Напомню, вопрос этот мы задаем, поскольку ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, готовится начать слушание по поводу того, что пандемия гриппа H1N1 была объявлена, возможно, в интересах компании-производителя антивирусных препаратов. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве во время акции памяти убитых год назад в российской столице Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой были задержаны 24 человека. Акцию памяти адвоката правозащитника Маркеловой и журналистки Бабуровой поддержали около 1000 человек. Участники вышли на улицы Москвы с портретами убитых и плакатами антифашистского содержания. Подобные антифашистские выступления прошли и в нескольких других городах России. В Карабудахкенском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 4 боевиков, сообщают в региональном ФСБ. На Украине оглашены предварительные результаты президентских выборов после обработки 100% бюллетеней, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Глава партии регионов Виктор Янукович набирает более 35% голосов. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко – 25%. Оба политика выходят во второй тур выборов, намеченный на 7 февраля. Американские миротворцы высадились у разрушенного президентского дворца столицы Гаити Порто-Пренси. Они доставят помощь миллионам местных жителей, пострадавших во время сильнейшего землетрясения. По официальным данным, жертвами катастрофического землетрясения стали около 75 тысяч человек. В Нигерии в результате столкновения между мусульманами и христианами погибли около 200 человек. Как сообщают нигерийские власти, столкновения произошли в городе Жос, центральной части страны. В США представитель республиканской партии Скотт Браун одержал победу в борьбе за место сенатора от штата. Таким образом, у республиканской партии появилась возможность блокировать законопроекты демократов, в том числе и предложенную президентом Бараком Обамой реформу здравоохранения. Власти США арестовали 22 человека, работающих в американских охранных агентствах, связанных с работой за границей. Всем арестованным предъявлены обвинения в причастности к подкупу государственных чиновников в одной из африканских стран. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве минус 14, переменная облачность без осадков. И почти так же в Петербурге. Минус 15, переменная облачность и также без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы обращаемся к теме, которую сегодня собираемся обсудить с нашими слушателями. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ назначила внутреннее обсуждение своих действий по борьбе с объявленной ею пандемией свиного гриппа. Это делается в порядке подготовки к назначенным на 26 января слушаниям в Комиссии по здравоохранению Совета Европы. Слушаниям о роли ВОЗ в преувеличении опасности свиного гриппа H1N1 и возможном сговоре с фармацевтическими компаниями о необходимости массовой вакцинации против этой болезни. Парламентарии намерены провести расследование влияния фармацевтической промышленности внутри ВОЗ. Инициатором слушаний выступил член комиссии по здравоохранению, немецкий врач и эпидемиолог Вольфганг Водорг. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Вольфганг Водорг публично называет объявленную пандемию, всемирную эпидемию свиного гриппа, фальшивой, подделкой. Почему? Потому что цифры, которые были названы в качестве основания для объявления нынешней пандемии, значительно меньше, чем те, что до сих пор считались достаточными для подобных заключений. Когда было объявлено о том, что в Мехико пандемия, что она будет оттуда распространяться, там было установлено несколько сотен случаев, до тысячи. Для сравнения, в моем городе Фленсбурге при 100 тысячах жителей в начале эпидемии обычного гриппа фиксировалось от 5 до 10 тысяч случаев, то есть значительно больше, чем в 20-миллионном регионе Мехико. Пандемия была провозглашена в ситуации, когда ничто не предвещало сценарии развития более опасные и тяжелые, чем те, что были до сих пор. Существовали только предположения. Но объявлять пандемию, то есть всемирную эпидемию, на основе предположений, это по меньшей мере безответственно. Можно ли обвинить Всемирную организацию здравоохранения в злом умысле? Вольфганг Водорг. Я не думаю, что организация в целом может быть в чем-то подобном обвинена. Но у многих создается впечатление, что необходимо проанализировать связи заинтересованных в прибылях поставщиков вакцины и их влияние во Всемирной организации здравоохранения. Это одна из тем, которые мы намерены обсуждать в Страсбурге. Что конкретно знает сам Вольфганг Водорг о возможном влиянии представителей фармацевтической индустрии? Например, первым, кто заявил о всеуслышании о пандемии, был сэр Эндерсон, который, как потом выяснилось, получил деньги от компании Glaxo, с которой он тесно связан. Бывший шеф организации «Эпидемиологическая пожарная команда» Клаус Штёр после объявления им о всемирной опасности птичьего гриппа сразу же перешел на работу в компанию Novartis, где возглавил производство соответствующей вакцины на случай пандемии. Эти и подобные факты нуждаются в расследовании. Их нельзя считать в порядке вещей. Там muss man sich das genauer angucken, das ist nicht in Ordnung. Но не следует ли все же просто доверять Всемирной организации здравоохранения, ведь там работают специалисты высокой квалификации. Вольфганг Водорг. В последнем случае как раз высокую квалификацию усмотреть непросто. Миллионы людей принудили к прививкам без необходимости. Эти вакцины были закуплены властями на миллиарды евро только в Европе, и в этом тоже не было никакой необходимости. И мы видим теперь на примере целого континента Австралии, что эпидемия и сама болезнь протекали по весьма спокойному сценарию, и что заболевание даже приводит у переболевших к иммунитету против других форм гриппа. Если объявленная пандемия была пузырем, то что будет дальше? Мы должны иметь возможность полагаться на Всемирную организацию здравоохранения. Что же касается предстоящих обсуждений в Комиссии Совета Европы, то следует сказать, что эти обсуждения сверхнеобходимы, ибо сверхнеобходимо как можно можно скорее восстановить подорванное доверие людей ко Всемирной организации здравоохранения. Говорил немецкий врач и эпидемиолог Вольфганг Водарк. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Итак, эксперты теперь, спустя несколько месяцев после того, как стало известно о так называемом свином гриппе H1N1, так вот теперь эксперты говорят о том, что пандемия была объявлена, возможно, в интересах компаний-производителей антивирусных препаратов. И эти компании, судя по всему, свои миллиарды получили, причем и за счет государственных закупок. Ну вот нам интересно, сколько денег наши слушатели потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа? Так звучит сегодняшний вопрос к нашим слушателям. И мы просили отвечать на вопрос, сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа, сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода, смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставлять свои сообщения на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Ну и сейчас в студии включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Итак, сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа? Забегая вперед, скажу, что на сайте почти каждое сообщение начинается фразой «ни копейки». Но как же нам ответить на этот вопрос, например, Николай из Свердловской области? Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Ой, такие рассуждения, миленькие вы мои. Ну, в Ираке есть оружие ядерное или нету?
Ну, а вы сколько денег потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа? Так звучит вопрос. А поиски ядерного оружия в Ираке, это все равно, что поиски свиного гриппа, вы так считаете?
Я смотрел Николая Васильевича Гоголя. Там два мужичка рассуждают, доедет колесо Чичикова до Москвы или до Казани, или не доедет. А вот Украина предпочла...
Нет, слишком издалека вы начали, Николай, извините, но я вас прерву и перейду к общению с Анатолием из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, я отвечу так вот. Вы знаете, Евгения, лично я потратил на медикаменты, на все остальное ровно 0 рублей. Я человек такой, который никогда не верил ни в куриный гриб, ни в свиной гриб, которых в природе никогда не существовало, не существует. И не верю всяким инфекциям, которые будут выдуманы в дальнейшем. И для чего это делается, я прекрасно понимал и понимаю. Спасибо всем за внимание.
Анатолий из Брянской области был у нас в эфире. Ну, например, то, что свиной гриб называют, этот вирус H1N1 незаслуженно, это нам уже давно объяснили. Это, наверное, был тоже своего рода маркетинговый ход. Но то, что вирус H1N1 реален, сомневаться, наверное, все-таки не приходится. В этом можно доверять специалистам. Вопрос идет о том, была ли пандемия этого гриппа и вообще зачем ее объявили, если уж объявили. Валентина из Подмосковья.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы потратили сколько-нибудь денег на борьбу со свиным гриппом?
Ну, я потратила, не знаю, на фрукты. Я очищаюсь, организм очищаю касторовым маслом.
А, то есть вы к медикаментам не прибегали?
И не ем вареную еду 15 лет. Соленый сахар.
Ну, интересный рецепт. Может быть, кому-то он понравится. Спасибо, Валентина, спасибо. Понятно. То есть, в общем, люди попутно предлагают, отвечая на вопрос, сколько денег и потратили ли они вообще деньги, чтобы уберечься от свиного гриппа, наши слушатели попутно дают какие-то рецепты, как оздоравливаться. Владимир Алексеевич из Москвы у нас на связи.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, радиослушатели. Вот завидую тем, кто ни копейки не потратил, но если скажу, сколько я потратил, будут завидовать мне.
И сколько
же? Я потратил без 20 рублей 1000. Купил 5 бутылок Богородской мягкой. Производство «Черная грязь». И по 50 грамм, начиная с объявления гриппа, с медом. Мед я профилактически пью уже 4 года, и вот, слава Богу, живу и здравствую, мне 83-й год.
Спасибо. Очень рада за вас, Владимир Алексеевич. Это Владимир Алексеевич из Москвы, также со своим рецептом борьбы с болезнями. Ну что ж, так наши слушатели пока что отвечают на вопрос, сколько денег они потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа. Далее в эфире нашей программы я обязательно обращусь к тому, что нам писали на сайт, на наш пейджер, смс-сообщениями. То есть мы еще сегодня вернемся к теме, сколько денег было потрачено россиянами и нашими слушателями конкретно для того, чтобы уберечься от свиного гриппа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В студии я приветствую нашего обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня вы читаете российские газеты и... Что там? Ну, знаю, что наверняка новый федеральный округ и его новый полпред.
Совершенно верно. На всех первых полосах центральные публикации, за исключением газеты «Новое известие». Вот заголовки забавные достаточно. Александр Хлопонин поднялся над уровнем моря, газета «Коммерсант». Подзаголовок гласит: «Под ним теперь будет весь Северный Кавказ». «Умный, богатый, чужой. Ведомости». «Новое» вторит на эту тему. «Молодой, богатый, не силовик». Далее. «Независимая газета. Чечне пригрозит». Или Сибирью. Далее, полпред тандема. Время новостей. Двойственность отражается в заголовке газеты «Газета». Дважды полпред. Ну и «Московский комсомолец» похлопочет о Кавказе. Данная газета, как мы понимаем, обыгрывает фамилию назначенца. Но это, конечно, не единственная тема, которая волнует наших пишущих коллег. Газета «Коммерсант». Михаил Зурабов выдвинут на Украину. Публикация посвящена украинским выборам, где, по сути, как пишет издание, завершилась одна избирательная кампания, началась другая, исход которой определит имя нового президента. Между тем, как полагает издание, для Москвы украинские выборы завершились. Вчера Кремль дал понять, что ему не важно, кто победит во втором туре. Главное, что это будет не Виктор Ющенко. Газета «Ведомости». «Золотой ключик». Поставщиком квартир для управления делами президента стала никому неизвестная фирма. Ее заявка на аукционе оказалась единственной подходящей, конкуренции не было, и бюджет переплатил за квартиры минимум 3 миллиона долларов. Ну, я оговорилась, но, в общем-то, 3 миллиона это тоже немало. Избиркомы заставят модернизироваться, предупреждает «Независимая газета». Речь идет об электронном оснащении участков электронными урнами, которое обойдется бюджету в сотни миллионов долларов, предупреждает издание. Ну, и еще пишет «Независимая» о том, что Дума допросит министра по новым правилам. Сегодня состоится правительственный час, к депутатам придет глава Минкомсвязи Игорь Щеголев, на этот раз впервые без предварительно обозначенной темы своего доклада. Это вот вступила в силу новая статья регламента Нижней палаты, предполагающая, что информация того или иного руководителя ведомства должна в основном формироваться из депутатских вопросов, присланных министру заранее. Газета сообщает нам о том, что министрам поручили позаботиться о внебрачных детях. Это тема сегодняшняя. Заседание Совета по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политики прошло. Оно было посвящено исполнению двух приоритетных направлений социальной политики: национальной инициативе «Наша новая школа», которую президент обещал подписать в ближайшие дни, и улучшению демографической ситуации. Ну вот об улучшении демографической ситуации как раз вот и заголовок. «Ничего не попишешь. Почему почта сегодня работает медленнее, чем в советское время?» «Новое известие» провели журналистское расследование, достаточно любопытное. Была сравнена работа почты в разных странах, в разных регионах. Неутешительные результаты, скажем сразу. Еще «Новое известие» пишет о том, что адвокат Генри Резник предлагает ввести выборы участковых милиционеров. Это вот он предлагает в рамках предстоящей реформы МВД. Но об этом и общественная палата говорит. Районный шериф, так озаглавлена эта публикация.
Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты. С подробностями некоторых публикаций мы еще встретимся сегодня в студии программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве во время акции памяти убитых год назад в российской столице Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой были задержаны 24 человека. В Дагестане в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. США поздравили Украину с успешным проведением первого тура президентских выборов. Во второй тур выходит глава партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Власти США по обвинению в коррупции арестовали 22 человека, работающих в американских охранных агентствах, связанных с работой за границей. Курсы валют: доллар 29 рублей 51 копейка, евро 42 рубля 50 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». К концу января этого года градообразующее предприятие в Байкальске, целлюлозно-бумажный комбинат, планирует возобновить работу. Соответствующее постановление правительства подписано 13 января. В нем сказано, что производство целлюлозы, бумаги и картона без использования бесточных систем водопользования больше не входит в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Подробности в материале моей коллеги Кристины Горелик.
А еще данное постановление правительства разрешило сжигание отходов производства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Это возмутило местных экологов, рассказывает Екатерина Вертинская.
Подписание Владимиром Путиным постановления, согласно которому в центральной байкальской экозоне можно будет производить целлюлозу, связало руки экологам в борьбе за чистоту озера Байкал. Они так и говорят: теперь в своей работе мы возвращаемся на 25 лет назад. Кроме того, что это легализует деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, это еще и дает возможность заниматься сжиганием бытовых отходов вблизи озера. А это значит, что фактически уничтожение экосистемы Байкала будет продолжаться. Рассказывает сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихванова.
При сжигании образуются диоксины. Если есть хлор, хлор всегда есть в отходах. Если есть пластик, диоксины образуются, и это страшный токсичный яд, который потом скажется на поколениях людей. Что люди все-таки питаются байкальской рыбой.
Тем временем Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат продолжают активно готовить к запуску. Было несколько пробных пусков. По информации сотрудников ЦБК, первый был неудачным, произошел взрыв. Однако руководство комбината опровергло эту информацию, а профкомбы ЦБК назвало экстремистами. Якобы они распространяют ложные сведения. Руководство комбината заявляет, что готово приступить к варке небеленой целлюлозы на замкнутом цикле водооборота, продолжает директор лимнологического института СОРА. Академик Михаил Грачев.
Сейчас рассматривается вариант размыкания замкнутого цикла и возврата к старому производству беленой целлюлозы. Я думаю, что такое решение было бы очень крупной политической ошибкой, потому что ввело бы нас в конфликт с мировой общественностью. Поскольку, когда было принято предложение России о включении Байкала в список мирового наследия, одним из условий было перепрофилирование Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
В ближайшее время сотрудники Байкальской экологической волны намерены обратиться в ЮНЕСКО с предложением перевести Байкал из списка «Мировое наследие» в список «Мировое наследие под угрозой», чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме озера. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Письмо с просьбой об отмене постановления правительства иркутские экологи отправят в ближайшие дни в администрацию президента Дмитрия Медведева. Позорным назвал это постановление пресс-секретарь экологической организации «Гринпис» России Евгений Усов. По его мнению, это сделано исключительно в угоду одного из владельцев холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В сентябре 2008 года по требованию Минприроды России комбинат перешел на замкнутый цикл водооборота, чтобы исключить загрязнение Байкала. Вскоре предприятие остановилось, поскольку при замкнутом цикле могло производить только нерентабельную, дешевую, небеленую целлюлозу. Без работы остались около 2300 человек. Сегодня Байкальский комбинат почти готов к запуску, говорит Оксана Горлова, представитель Continental Management, компании, которая является подразделением холдинга «Базового элемента» Олега Дерипаски.
На данный момент мы рассматриваем работу в замкнутом цикле.
Так, а вам разрешат в разомкнутом цикле или нет?
Мы этот вопрос еще не рассматривали. Мы рассматриваем на данный момент выпуск небеленой целлюлозы.
А оно рентабельно, потому что вот многие говорят, что это...
Да, да. Год назад падение рынка небеленой целлюлозы, и в том числе и сыграло такую отрицательную роль, и привело комбинат к закрытию. как один из факторов. Сейчас рынок, конъюнктура изменилась. Это рассматривается решение как временное на 3 года.
Начинать разомкнутый цикл ни в коем случае нельзя, считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. А проблему моногорода все равно рано или поздно придется решать. Никуда от этого не деться.
Колги сказали бы закрыть и забыть. Люди, которые там живут, никогда с этим не согласятся. Тратить деньги на поддержку освобожденных работников, помогать им найти работу, способствовать переездам, трудовой миграции. Но это значит тратить деньги. Проще снова разрешить лить грязь в Байкал. Напоминаю, что половину в совете директоров этого предприятия составляют государственные чиновники. Это их ответственность.
Весь мир идет путем создания технологий, которые минимально воздействуют на окружающую среду. В австрийском курортном местечке находится завод «Ленцинг» по выпуску целлюлозы для химической переработки. В течение нескольких лет ежегодно фирма вкладывала до 90 миллионов евро в модернизацию производства. Байкальскому комбинату сейчас 44 года. Для реализации новых технологий потребуется не меньше, а возможно и больше средств. Поэтому сегодня проще заново запустить комбинат, пусть это и экологически вредное производство. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее продолжает обозрение «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
По большому счету, провинциальные выборы, которые способны оказать наибольшее влияние на американскую политическую действительность со времени президентских выборов. Такое общегосударственное значение приобрела победа Скотта Брауна на выборах сенатора от Массачусетса. Выборах, которые казались формальностью лишь 2 недели назад. Внеочередные выборы стали необходимы после кончины Эдварда Кеннеди. Новый сенатор от Массачусетса избирается пока на 2 года, чтобы завершить его срок. Как считалось, новый сенатор завершит и дело Кеннеди, поможет довести до успешного завершения реформу системы медицинского страхования. Однако уверенность в победе демократа, которую проявляли до последних дней практически все, от руководства Демократической партии до руководства республиканцев, оказалась неоправданной. Кресло в Сенате, которое около 50 лет по сути принадлежало Эдварду Кеннеди, как выяснилось на выборах, не являлось собственностью ни Кеннеди, ни Демократической партии. Мало кому известный республиканец, член законодательного собрания штата Скотт Браун, одержавший верх над кандидатом демократического истеблишмента, генеральным прокурором штата Мартой Кокли, умело сыграл на этой заносчивости демократов, бросив убийственную, постоянно цитируемую фразу: «Это кресло не принадлежит Кеннеди, оно принадлежит избирателям Массачусетса». Невероятная победа республиканцев в штате, который был оплотом Демократической партии, вызывает, как и следовало ожидать, самые разные толкования. Демократы говорят, что их кандидат оказалась неспособной провести решительную кампанию, а ее ораторские способности не шли ни в какое сравнение с телегеничностью и острословием ее соперника. Республиканцы видят за этой сенсационной победой набирающую силу волну разочарования демократами и их программой действий. Акцентом на осуществление непопулярной реформы медицинского страхования, в то время как страна испытывает самую высокую за десятилетия безработицу. Многие наблюдатели отмечают и еще один показательный факт. В Массачусетсе, как и во всей стране, группой, определяющей исход выборов, становятся независимые избиратели, за чьи голоса партии вынуждены бороться. А эта группа избирателей следует не идеологии, а здравому смыслу, который заставляет голосовать их против правительства, увеличивающего расходы и вводящего страну в долги, которые могут оказаться непосильными. Наиболее важными для Соединенных Штатов, впрочем, могут оказаться политические последствия выборов в Массачусетсе. Демократы потеряли критическое большинство в Сенате – 60-го сенатора, чей голос позволял им нейтрализовать любую попытку республиканцев заблокировать какой-либо из законопроектов в Верхней Палате Конгресса. Первой жертвой этих выборов может стать законопроект о реформе медицинского страхования. Многие эксперты предупреждают, что под серьезным вопросом теперь может оказаться и вся программа кардинальных перемен, обещанная Бараком Обамой, от борьбы со всемирным потеплением до иммиграционной реформы. С подробностями о реакции на эти выборы Ян Рунов.
Вот что сказал о значении этих выборов бывший советник Белого дома в администрации Буша Карл Роув.
Браун
– это удивительное событие. Последний раз республиканец был избран сенатором от Массачусетса в 1972 году. Барак Обама год с небольшим назад победил в этом штате своего республиканского соперника с отрывом в 26%. И вдруг такой резкий поворот в настроении избирателей. Почему? почему? Марта Кокли оказалась в этом поединке представителем не большинства избирателей, а выразителем взглядов политической элиты, правящей сегодня в Вашингтоне. Браун провел 66 встреч с избирателями, а Кокли — 19. Но гораздо важнее то, что избиратели Массачусетса не верят в реформу здравоохранения, предлагаемую президентом и демократами в Конгрессе, недовольны ростом безработицы, государственных расходов и дефицита. Так что причина трудностей демократов в Массачусетсе комплексная. А то, что сам президент Обама прибыл на один день в Массачусетс, чтобы своим авторитетом поддержать коллегу по партии, никак не помогло. Я не знаю другого случая, когда бы президент Соединенных Штатов тратил столько своего времени на помощь однопартийцам на выборах. Он это сделал в Вирджинии, в Нью-Джерси, теперь в Массачусетсе. И в результате всюду демократы проигрывали. Потому что сейчас избиратели опираются на здравый смысл, а не на пустые обещания Вашингтона. Демократы утверждают, что результаты выборов не отразятся на планах принятия реформы здравоохранения. Об этом сказала спикер Конгресса Нэнси Пелоси. Мы продолжаем идти намеченным курсом, пытаемся согласовать варианты реформы, предлагаемые Сенатом и Палатой представителей. Закон о реформе будет принят и очень скоро, независимо от того, что произошло в Массачусетсе. Всего 3 месяца назад Марта Кокли лидировала в вопросах общественного мнения с отрывом в 30%. В начале января разрыв сократился до 15%, а в последние дни накануне выборов лидировал уже Браун. Сам этот факт показывает, что у правящей партии возникли серьезные проблемы, которые на осенних выборах, когда будут избираться губернаторы штатов, сенаторы и конгрессмены, демократы могут уступить немало мест республиканцам. Политические обозреватели уже назвали выборы в Массачусетсе второй бостонской революцией. Первой была налоговая революция 1773 года, известная как бостонское чаепитие. Теперь, как считают политические наблюдатели, Белый дом и демократическая партия попытаются учесть ошибки и срочно начнут вырабатывать стратегию сохранения большинства в Конгрессе на ноябрьских выборах. Возможно, результаты выборов в Массачусетсе найдут отражение в речи президента Обамы 27 января о положении страны.
Обозрение «Сегодня в Америке» представил Юрий Жигалкин. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню тему, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа? Вполне вероятно, что пандемия гриппа H1N1 была объявлена в интересах компаний-производителей антивирусных препаратов, и Совет Европы начинает расследование по этому поводу. Разговор на эту тему мы продолжим далее в программе «Время свободы» и с ответом на вопрос, сколько денег вы потратили, чтобы уберечься от свиного гриппа, мы просили писать нам сообщение на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И я зачитаю одно сообщение, которое пришло нам на пейджер. Иван рассуждает, в чем же преимущество рыночной экономики, если в ее основе обман, фальсификация, сговор, и все это ради сверхнаживы, и все это во вред здоровью населения. На лекарства потратил 3500, пишет нам Иван. К теме затрат на борьбу со свиным гриппом мы вернемся далее в нашей программе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио.